Наши зрители не раз обращались с предложением снимать и показывать больше интервью с ветеранами, что называется, хлебнувшими военного лиха полной мерой. Сегодняшний гость видеоцикла «Мы воевали в Афгане» – минометчик, артиллерист и авианаводчик Андрей Ричардович Баранов, как говорили в прежние времена, прошел долгий боевой путь. Военное училище, курсанты которого произвели тайного советника Менделеева в артиллеристы. Служба в ссыльно-поселенческом военном округе. Война в Афганистане. Два ранения, контузия, два ордена Красной Звезды. Потом были развал Советского Союза, Кавказ, боевые действия, боевые награды. Краповый берет, должность командира группы в управлении специального назначения Службы безопасности президента и последующая преподавательская и инструкторская работа. В этом, на мой взгляд, любопытнейшем интервью речь пойдет о военных буднях советских артиллеристов-минометчиков на афганской войне.
Родился в Москве 22 мая 1963 года. Закончил в Москве школу. Потом учился в Ленинградском высшем артиллерийском командном училище имени Красного Октября. ЛВАКУ или ЛАУ. ЛАУ-1, как раньше звали. Потом служил в Советской армии, внутренних войсках МВД СССР и России, Федеральной службе охраны, офицер запас.
Немножечко о своей семье. Расскажите, пожалуйста, у вас не самое обычное для советского офицера отчество, Ричардович?
Ну, скажем так, я не совсем русский. Отец Ричард.
Каким-то образом вот эта особенность на службе там мешала, помогала, обращали ли на это внимание?
Обычно все удивлялись. Эк тебя угораздило. И не более того.
Каким образом связали свою жизнь и судьбу с вооруженными силами? Это было обдуманное решение или случайность?
Один из моих родных дядь, он всю жизнь был гражданским, ну как, не всю жизнь, он был гражданским генералом. Связан был с военной промышленностью. И хотя он был связан с ракетами, уж не знаю почему, он был большим специалистом по флоту. Поэтому я с детства мечтал быть морским офицером. Но не срослось. Стал офицером-артиллеристом. А в общем, я знал, что я буду офицером, наверное, лет с 10, с 11.
Это была какая-то внутренняя убежденность? Или вот такая действительно настоящая
детская мечта? Без понятия. Ну, раньше вообще же как-то мечтали быть не проститутками и бизнесменами, а космонавтами, там, летчиками. Я мечтал быть морским офицером. Даже учась в артиллерийском училище, я писал на 4-м курсе письмо министра обороны с просьбой о распределении в военно-морской флот. Получил ответ от министра, ну, от начальника аппарата министра обороны Советского Союза о том, что, к сожалению, в этом году выпуска и распределения офицеров-артиллеристов в морфлот нет. Ну и поехал дальше по распределению.
Почему именно артиллерия? Правду ли говорят о том, что умные в артиллерии, красивый кавалерия, пьяница во флоте, а дурак в остальных войсках?
Ну, у нас говорили не так. У нас говорили, что пока наводили порядок в армии, флот был в море, а авиация в воздухе. А вообще офицер-артиллерист, даже при мне еще, кончивший Ленинградское училище, был обязан уметь играть в преферанс. То есть уметь считать, просчитывать. Не скажу, что нас учили этому в училище, но как это делается, мне показал мой взводный еще в училище. Объяснил. Тренировка мозгов. Умение просчитывать свои действия, умение просчитывать цифры.
Чем запомнились курсантские годы? Тяжело ли было учиться, тяжело ли было поступать?
Я закончил школу без единой четверки. Медаль не получил, ни золотую, ни серебряную. Но четверок у меня в дипломе нет. Ни в училище, ни в школе, ни в училище, ни в инженерной академии. Поэтому учиться мне все было легко. Я 2 года в училище, пока шли общеобразовательные дисциплины, практически бил баклуши. Я окончил ФМШ при МИФИ, поэтому, ну, кроме школы обычной, было все очень просто. Как выразился мой преподаватель ФМШ, типа, какого хрена я его 2 года натаскивал, чтобы он ушел в армию. Как-то так. Нет, учиться мне было хорошо. Мне было комфортно курсантам. Мне было комфортно в училище вполне. Хотя, не знаю, как сейчас, я 4 года провел в казарме. большая казарма на 120 человек, вся рота, второй ярус, совершенно спокойно, без напрягов.
Именно вот эта курсантская казарменная жизнь, она тяжело давалась? Или быт этот, он был заметен или нет?
Ну, к примеру, училище старое, у нас не было горячей воды. Если ты хотел помыть голову посреди недели до банного дня, нужно было после отбоя втихаря идти в столовую, сливать с бака горячую воду и с чайника мыть голову. Ну, вот если такие мелочи. А так вполне нормально все как-то было. Не знаю. Я не считаю, что училище было тяжело. Потом, наверное, все-таки в военной службе самые лучшие, самые спокойные годы в училище. Ты ни за что не отвечаешь. Отвечаешь за себя, учишься, и все.
Как правило, курсантская жизнь, она полна разнообразных, смешных и не очень традиций. В вашем училище какие-то были?
Ну, до предыдущего года моего выпуска у нас стреляли пушки. Училище старое, здание построено в 1807 году, это Питер. Перед зданием училища стояли старые пушки, реальные единороги, воевавшие в войну 12-го года. На каждом выпуске они стреляли. На предыдущем выпуске, получается, за два года до нашего выпуска, в 82-м году, в них забили огромные чопики и закрепили лафеты, чтобы нельзя было ничего туда затолкать. Курсанты попытались сдернуть пушку с этого места троллейбусом, то есть тормознули троллейбус, ехавший по Московскому проспекту, прицепили трос, дернули, лафет развалился, но он старенький, того же 812 года. И начальник училища Кляфин опросил предыдущий выпуск, наши ребята, не надо трогать эти пушки, пускай они не стреляют. Ну, курсанты сделали другое. Соседнее здание, памятник Менделееву, на памятник суперцементом два погона курсантских.
Каким образом проходил выпуск из училища? Была ли это долгожданная радость получения погон?
Понимаете, было построено все так в то время, во всяком случае, что мы как-то к этому подходили очень спокойно. Выпуск в июле. Еще в апреле, в мае нас переводят в лагеря. Подготовка к госэкзаменам, сдача последних экзаменов, потом сдача госэкзаменов. А потом какой-то период, он как переходный. Нас переодевают уже в офицерское ПШ, уже с нашитыми лейтенантскими погонами. Поверх них пришиты курсантские погоны. Вот эта вот толпа, не скажу, что всегда очень трезвая, но в пределах нормы, лазит по всему городу Питеру. И таких нас много на тот момент. Училищ было очень много. Все понимают, что это уже лейтенанты, только вот сверху вот они на живую нитку приживлены курсантские погоны. Поэтому как-то уже выпуск, оно ну, просто подтверждается факт. Не, ну, в принципе, в любом случае выпуск ждешь. Другое дело, что основная масса из нас, в общем-то, не представляла, что я уже в армии. Из выпускавшегося нашего взвода у нас было всего двое сержантов, которые пришли из войск. Поступали после армии. Все остальные вот после школы. После школы, после Суворовского училища. И, в общем-то, я считаю, что выпускается лейтенант, когда тогда выпускался в войска. Знания были хорошие, мы знали и умели много. Главное, что мы не очень понимали, как управлять солдатами. А там два варианта. Или ты научишься и станешь офицером, или ты будешь прозябать там, не знаю, где-то доживать там, лежать на этой должности, но не будешь.
Правильно ли я понимаю, что речь идет о том, что вы были хорошо обучены с технической точки зрения, то есть могли, там, скажем, обслуживать там, орудия, управлять огнем, но с педагогической, что называется, не особенно сильные знания были?
В училищах была даже дисциплина, называлась методика. Нас учили и управлять, и учить, но дело в том, что мы отрабатывали всю эту методику друг на дружке. А отношения солдата и офицера очень сильно, ну или курсанта и солдата очень здорово отличаются.
На тот момент какой вам виделась дальнейшая военная карьера? Об этом мечтали?
А в общем, 84-й год, все очень спокойно. Выпускаешься, идешь по лестницам военной службы, увольняешься в запас, возвращаешься домой. Все было очень, ну как, рамочно, определенно, без больших проблем.
На тот момент уже несколько лет шла война в Афганистане.
А кто об этой войне слышал? Не было войны в Афганистане. Один из моих одноклассников школы в 82-м году погиб в Афганистане. Он был десантником, попал в засаду, погиб. Я получил письмо в училище как раз под Новый год, что вот так и так, Лешка погиб. Показал письмо кому-то из руководства. Мне не поверили, говорят, типа это говорит, какой-то бредный. Ну, мы своей компанией пошли, взяли бутылку водки, сели под Новый год. Раз почему-то было усиление, никого не отпускали. Увольнение, все сидели по части, закрылись в клубе. Выпили за погибшего Лешку. Потому что идет война, я знал. Один из моих тоже одноклассников, у него отец был одним из ведущих военных советников на Ближнем Востоке, у Советского Союза. Поэтому афганские песни я на кассету привез в училище в 82-м году, в том же самом, или 81-м. Это записи вот 79-й, 80-й, 81-й год. И тоже было всем непонятно, откуда это, кто это. То есть, в принципе, мы тогда как-то получилось, что мы знали. А в общем-то, мирный трактор, строительство дорог. И это тоже, но и война. А про войну никто не говорил.
Какие-то опасения или надежды туда попасть были?
Ну, в общем-то, основная масса хотела туда попасть, потому что мы, в общем, знали, что идет война. Потом мне очень повезло. У меня в училище были очень хорошие преподаватели. Очень много было бывших советников, прошедших и Афганистан, и Эфиопию, и Сирию, и Египет, и Мозамбик, и Анголу. Поэтому что это такое война малой интенсивности, мы знали хорошо. А учитывая, что я по специальности артиллерийский разведчик, нам хорошо это давали. Поэтому как бы мы, в общем, практически весь мой взвод прошел через Афган. Ну, за редким исключением.
Каким образом складывалась ваша дальнейшая судьба после выпуска из училища?
Забайкальский военный округ, командир радиолокационного взвода в ракетной бригаде ОТР, оперативно-тактических ракет. Год на итоговой проверке в 85-м году я подал рапорт с просьбой перевести меня в донесение службы в Афганистан, в части артиллерии. Служить в ракетных войсках я не хотел, мне не понравилось.
Здесь хотелось бы уточнить, Забайкальский военный округ, ну, обычно туда отправляли не самых лучших. Или это ошибочное мнение?
Ну, округ-то назывался ссыльно-поселенческим. У меня были не очень хорошие отношения в училище с командиром параллельного взвода, он подсуропил. Хотя, в принципе, командир моего взвода сказал мне на выпуске, что лучше начинать подальше, а потом вернуться к дому. Я не возражал.
Так ли оказался страшен черт, как у Малевая?
Минус 55. Разборка-сборка двигателя машины на открытом воздухе. Из 8 месяцев, проведенных мной в Забайкалье, где-то 4,5-5 месяцев я провел в поле. В том числе 3 месяца зимой на полигоне. Боевая работа по специальности. Радиолокаторщик. Радиолокационная артиллерийская разведка. Я был командиром радиолокационного метеорологического взвода. Обеспечивал стрельбу артиллерии и пуски ракет.
Перемещение из Забайкальского края в Афганистан – это большой, значительный контраст?
Нет, как ни странно. Потому что Забайкалье, где я служил, это тоже степи. Ну, полупустыни степи. Только зимой минус 55, а летом плюс 45. Очень мало снега. Зимой может идти песчаная полевая буря, когда вместо снега летит горизонтально под сильнейшим ветром песок. Который там выковыриваешь не только из зубов, но и из любой загашника в своей технике. Килограммы вытаскиваешь.
Как вас встретил Афганистан?
Нормально, огнем. Первый обстрел, я прилетел в Баграм, на БМПшке меня везли в ППД 180-го полка, это Кабул, рядом с штабом армии, и на проходе был обстрел. Обстрел, бомбежка духов нашей артиллерии. Нормально. Через 3 дня после приезда в Афган я был на посту. Кабул-Джалабад, дорога, 15-й Б-пост, выносной, минометный взвод. На нем просидел 4 месяца, потом нас переместили на 17-й пост, тоже выносной, но уже отдельный. То есть поста у дороги основного не было, только в горах выносной пост. Попали под обстрел, был ранен. Получил предложение перейти в минометную батарею 1-го горного батальона, как имеющий боевой опыт.
Когда вы несли службу на дороге, какие перед вашим подразделением ставили задачи?
Охранять дорогу, обеспечивать проход колонн и наших, и афганских. Вести наблюдение за окружающими горами, уничтожать маджахедов, пытающихся выйти к дороге. Охранять сами себя в том числе.
А какие у вас были средства для того, чтобы все эти задачи выполнять? Насколько было могущественно?
Стандартный пост это у самой дороги. Это мотострелковый взвод, то есть 3 БМПшки, 3-й батальон 180-го стрелкового полка. 1 БМПшка обычно БМП-2, 2 БМПшки это БМП-1 во взводе. А выносные посты это обычно отделение этого взвода. Там с пулеметами КПВТ, с АГСами. А в этом месте было приличное ущелье. Там стоял минометный взвод. 2 миномета под носа. Это 2Б-14, калибр 82 мм. Пулемет ПК, АГС. 8-10 бойцов и командир взвода лейтенант. Выносной пост.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о минометах. Что они, какие задачи они могли решить и насколько это было страшное оружие?
Ну, для Афгана, я думаю, что это идеальное оружие. Горы, ущелья, высоты. Миномет 2Б-14 весит 60 килограмм в сборе. Дай бог памяти, 24 килограмма плита, 22 труба с предохранителем от двойного заряжания и 16 двунога. И плюс прицел. 60 кило. Переносится расчетом из 4 человек. 3 номера расчета несут миномет, командир несет прицел и дымовые мины для пристрелки. Пехота, с которой ты идешь, несет мины боевые для стрельбы. Каждый боец тащит 2 мины. Начинается обстрел, по цепочке мины подаются к миномету. Дальность стрельбы 4 километра в горах, 4 с небольшим. Минимальная дальность стрельбы 400 метров. А мы подтягивали к себе минометные разрывы на 50-40 метров. Вот как раз при обстреле поста, где меня ранили, бойцы подтянули под моим руководством разрывы, где-то метров на 25-30. То есть с одного края поста, с траншеи, где стоял миномет, мы обстреливали выносной, крайний окоп нашего поста, где уже сидели духи.
А каким образом можно определить, что вот конкретно этот минометчик, это мастер своего дела, есть какие-то признаки?
Значит, в Афгане минометчик, отслуживший больше года, второй миной попадал полупрямой наводкой, то есть на глаз, в цель на расстоянии 1,5-2 километра, в точечную.
Ну, какого размера эта цель могла быть?
2 на 2 метра. Причем в цель. Вот. В дындочку. Уже в 87-м году, когда в Афган зачастили большие проверяющие, один полковник из Москвы сказал, что у нас минометы не боеготовы. И мы ему прямо в парке полка объяснили, что он не прав. Оценили миномет от двуногие прицела и на глаз расстреляли находящуюся в 1,5 километра от парка полка, вытащенную на пригорок, кабину разбитого КАМАЗа. Второй миной. Первая мина пристрелочная, вторая в кабину. Большой был шум. Полковник пропал из парка.
Какое действие мина производит в момент ее появления там, где ее не ждут?
Вот... Мина падает вертикально вверх, сверху вниз. Мина 82-миллиметрового миномета рвется мгновенно при ударе о землю. В скальном грунте воронки нет. Есть место, где чуть-чуть распахан скальник. Такой взрыхленный, как песочек. И прям видно борозды во все стороны, как идут осколки. Разлет круговой. Примерная зона сплошного поражения 50 метров. То есть, где любой человек будет поражен от места падения мины.
Как спастись при минометном обстреле?
Падать ниже уровня земли. Если ты на открытой местности, это труп.
У ваших противников были минометы?
Да.
Чем они пользовались?
Тем и пользовались. Китайские 82-миллиметровые минометы. Ну, это аналог советского миномета образца еще 2Б-37 времен войны. Он более тяжелый. Новый минометы титановый, а тот стальной. Там где-то плита килограмм 30, труба килограмм 25-30, то есть тяжелее. Но они их носили по горам, стреляли. Достаточно точно. Сам однажды так вот лазил под минометным огнем. Если стреляют на большую дальность, на очень большую дальность, из одного миномета большое рассеивание, мина же летит вот так, то есть путь очень длинный, ее сдувает ветром. Поэтому две мины в одну воронку 100% не попадают. И вот вариант прыгать к разрыву. То есть первая мина разорвалась, в тебя не попали. Прыгаешь к разрыву мины. Второй будет в другом месте. На то место. Третий на то место. То есть вот за разрывом бегаешь. Если не попадешь в зону сплошного поражения, останешься жив. Попадешь, значит, все. А так любое укрытие. Все, что ниже уровня земли. Ложбина, яма, какой-нибудь камень. Куда угодно. Канала. Я же молчу, окопы, там блиндажи. Проникающее действие очень слабое, поэтому любой блиндаж, даже с перекрытием в один накат, от такой мины спасает. Если мина 120 мм полкового миномета, тут уже да, там уже обычный фугасный снаряд мощный. Там пробивает хорошо. Но у них таких мин не было, у них были только 82 мм. Были ротные минометы у духов, не знаю чьи, по-моему, 50-миллиметровые. И вообще переносится одним человеком, легкие. Ну и мина вот такая, маленькая. Осколочное действие достаточно слабое. Но все равно это снаряд. Хоть маленький, но снаряд.
Я слышал, что в годы Великой Отечественной войны был такой минометный расчет братьев, если не ошибаюсь, Шумовых. И они умели из 120-миллиметрового миномета выпускать, по-моему, 18 мин до момента, пока первая летит. У вас такие мастера или похожие, возможно, были?
Начнем с того, что если поднос брать, идет в горы, у них с собой максимум мин 60. Поэтому мины расходуют очень аккуратно. Пристрелялись, накрыли противника. Если получили поражение, все, огонь тут же прекращается. Потому что неизвестно, когда потребуются еще мины. Если стрельба ведется, например, в той же самой Чирикарской зеленке, где-то в Газни, где уже равнина, то есть с колес от брони, тогда, да, стреляем максимальной скорострельностью. Но обычно подносы для этого не использовались. Значит, там были очень интересные минометные батареи. Два взвода подносов, которые ходили в горы, и два взвода «Василек». Это автоматический 8-миллиметровый миномет. Практически маленькая автоматическая пушка калибра 82 мм, стреляющая минами. Практическая скорострельность порядка 140 выстрелов в минуту. Боекомплект «Василька» – 4 таких железных ящика, в каждом по 8 кассет. В кассете 4 мины. Это вот первый БК, который выстреливается сразу. Они боеготовы. Из ящика вытащил, «Василек» и пошла стрельба. У нас были случаи, когда выпускаешь вот все эти 4 ящика по 8 кассет, то есть 8 на 4, и видишь уходящее от «Василька» облако. Там еще очень прилично времени, пока он долетит, первая мина. То есть все мины в воздухе. С нами обычно ездило 2 грузовика со снарядами, с минами. То есть 2 «Урала», иногда 1. Можно, конечно, выпустить их 2 большими на лед. Но я всего 1 раз участвовал в стрельбе, когда мы лупили реально на расплав ствола. Что нужно было вытаскивать попавшие в засаду подразделения, мы делали коридор. У нас было 4 «Василька» на позиции, стоявшие так вот 2 группами. И мы делали коридор, так прокрывали. И наши выходили посередине. То есть отсекали огнем отходящие подразделения. Нам потом проставился командир батальона, принес бутылку водки в расположение. Говорит, ребята, вы спасли сегодня 2 роты. Но мы выстрелили очень много. Мы-то в течение каких-то 20 минут перекидали, по-моему, полмашины. вот создав полностью стену огня.
Каким образом действует расчет в таких условиях? Кто как работает, кто за что отвечает?
Стоит МТЛБшка. Минометы были только самоходные. То есть МТЛБ, на ней топ-методом сверху закрепляется василек. Получается самоходная установка открытого типа.
Здесь, пожалуйста, уточните, каким образом он закрепляется. Это отдельная, мне кажется, важная деталь.
Значит, василек похож на маленькую пушку. Колесный ход, две станины, в центре домкрат, на котором он вешается. Может стрелять прямой наводкой, дай бог памяти, на 940 метров прямой выстрел. И на те же самые 4250 метров по дальности, по максимальной. То есть ствол может стрелять и вот так, и вот так. Ну, поднимается миномет. Или пушка, как хотите. На МТЛБ это многоцелевой тягач легкобронированный. Из ящиков от мин делается подставка-коробка. На задний броневой борт сверху ставится вот эта коробка-подставка. Василек поднимается краном, но обычно летучкой. Завешивается сверху, опускается домкрат и ставится вот на эту коробку. Боковые станины не до конца раскрываются и как бы прижимаются к бортам МТЛБ. Под сошники станин делаются приваренные на броню уголки мощные. После чего вся конструкция жестко расклинивается толстой проволокой. То есть миномет жестко стоит на броне сверху. Мы ставили его стволом назад. Может поворачиваться в пределах поворота поворотного механизма. Все, что дальше с помощью поворота всей машины. Он жестко раскреплен, но при этом он не приварен. То есть при отдаче он колеблется. Основную отдачу воспринимает вот этот щит. По прохождении какого-то времени и количества выстрелов поднимается домкрат, что-то подставляется под миномет, старые щиты вытаскиваются, вставляются новые, восстанавливаются крепежками. Ну, он так вот и катается. Мины хранятся внутри в броне. Открываются задние люки, в них экипаж. Значит, когда вот такая интенсивная стрельба, на прицеле стоит командир орудия. Он наводит миномет, он записывает все данные по стрельбе, он же нажимает на гашетку и стреляет. Я сижу где-то рядом между минометами с прибором управления огнем, считаю данные. Таблицы стрельбы, данные считаю. А весь остальной личный состав вытаскивает из Урала ящики с минами, отснаривает их и забивает кассеты, растаскивает по минометам. И минометы практически беспрерывным огнем лупят очередями по указанным целям. Идет сплошниковый огонь.
Что в этот момент происходит в районе цели?
Ну, представьте, что если боевая скорострельность миномета 140 выстрелов в минуту. Ну, мы, конечно, били не скорострельностью 140 где-то, выстрелов 80 в минуту. То есть в течение минуты на ограниченное пространство пролетают порядка 84-килограммовых мин и рвутся. Если там есть открытая живая сила противника, она уничтожается полностью. Ну и просто даже кто укрылся, вылезать из укрытия наверх никому не хочется. Поскольку мы делали коридор, вот два минуты с одной стороны, два с другой, делали такой коридор. Пехота перебегала дальше, мы переносили огонь. Пехота передвигалась, мы переносили огонь. Постоянно шли они в окружении двух слоев разрывов. То есть создавали им полосу безопасности.
А могли бы сделать примерно то же самое, но с помощью дымовых мин?
Нет. Здесь ты прикрываешь товарища огнем. Ну, во-первых, дымовых мин мало было. Мы брали с собой на боевые, ну, ящика 2-3, ну, 4. Основная масса стрелков. Во-вторых, ну, смысл, ты задымишь территорию. Люди потеряются. Мина-то, она же дымовая, идет по ветру. Нам нужно мину бить коридор, чтобы вытянуть их на себя. Мы так и делали коридор, что они выходили к нам. А если ветер боковой? Ты кинул две мины, задымил всю территорию. Куда люди пойдут? В сильном дыму там не просто ничего не видно, там еще и дышать нечем. Ну, потравим собственных бойцов, что дальше? Если нужно конкретно прикрыть от какой-то точки огневой, одной, да, перед точкой можно положить пару мин, ее задымить на какое-то время. А когда противник с двух сторон, с четырех сторон, тыл прикрывают бойцы, иногда по тыловым, так сказать, ну, за линией отхода наших бойцов наворачивает один из наших минометов. Передний край они пробивают. Потом я же тоже периодически бью. Уткнулись они в противника. Дали мне координаты. Я по ним шарахнул из 2-3-4 минометов. Они пошли вперед. Все, опять пошел коридор. Кто-то сзади начал выходить. Один минут отвлекли от стрельбы. Дали пару кассет, ну, затылом отходящих войск. И так они постоянно в кольце, практически в кольце разрядов, зарядов они перемещаются.
Каким образом в таких случаях огонь корректируется? Вот там командир взвода, который лежит там вот
под огнем? В данном случае вместе с отходящими ротами уходил наш командир батареи минометной. Он давал корректировку, куда стрелять. Я рассчитывал данные, и мы стреляли.
А если это обычный пехотный командир, что он может сообщить?
Каждым пехотным подразделением, в случае у нас, выходил артиллерийский корректировщик.
Это специально обученный человек, который...
Командир взвода. Минометная батарея наша – это 5 командиров взводов. Взвод управления, 2 взвода подносов, 2 взвода васильков, командир батареи. Это получается 6 офицеров. Вот 6 корректировщиков. С каждым отдельным взводом, с каждой отдельной ротой шел корректировщик. Плюс есть же еще артиллерийский дивизион полка, имеющий тоже своих офицеров артиллерии. Они тоже выделяли корректировщиков для сопровождения отдельных ротов, ротов взводов.
Корректировщик, он в пехотной массе какой-то привилегированный человек или такой же,
конечно,
как все остальные?
Я почти полгода ходил в горы с одним пистолетом. У меня был трофейный АПС. Меня вечно ругали. Но один я решил с ним. Все говорю, ребята, если я кидаюсь к автомату, это значит уже все, шандец. Мое дело прыгнуть к радиостанции и вызвать огонь артиллерии. А застрелиться я могу из пистолетовой, оно невелика разница.
Вот вы сказали трофейный АПС. Неужели пистолетов? Такой был дефицит.
А у нас не было пистолетов. Пистолеты 6П9 или пистолеты ПМ бесшумные были в разведвзводе полка. В разведвзводе батальона, не то сказал, и в разведроте полка. У них были бесшумные пистолеты с глушителем. Все. Все остальные ходили с автоматами. Пистолеты. Вот опять же, это последний фильм, вот это «Братство». Не было там пистолетов у нас. Автоматы были, пистолетов не было. Автоматы, ножи, в основном так.
Ножи – это для бытовых каких-то надобностей?
Ну, почему? И боевые.
Откуда они брались, что из себя
присутствует? Ну, я свой первый нож привез, у меня охотничий билет был еще в Забайкале. Я привез свой охотничий нож. Когда уезжал, подарил его начальнику артиллерии полка. Он у меня долго и упорно его выпрашивал. Хорошая охотничья финка. А так, трофейные ножи, узбекские ножи, вот эти, ну, афганские. У разведчиков ножи разведчика НРЭ. Штык-ножи не носили, они никчемные в основном. Хотя, в принципе, был момент, их заставляли таскать с собой.
С какой целью? Для парада?
Нет. У нас был просто случай рукопашный с духами. После него обязали. Дубицы, бойцы сами начали таскать штык-ножи.
А что за случай? Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее.
87-й год. По-моему, начало весны или зима. Это район города Джалабад, Черные горы. Большая армейская операция. Непуганный Духовский район. Масса трофейного оружия, боеприпасы, взрывчатка. Ну, у нас среди трофеев была ЗУ-23-2. То есть обычная зенитка в том числе. И Гульбедин Хикматьяр бросил против армейской группировки свежесформированную, обученную горно-пехотную бригаду Духовскую, порядка 6000 боевиков. Они атаковали. У них были минометы, безоткатные орудия, крупнокалиберные пулеметы из тяжелого оружия, не считая стрелковки. Они реально атаковали. Я уже отслужил к этому времени 1.5 года. Я подтянул снаряды при нормативе не более 200 метров удаления, метров на 50, на 40, даже ближе, наверное, в упор к себе. А 9-я парашютно-десантная рота, стоявшая недалеко, Там был молодой корректировщик. Он потянул на 200 метров и дальше подтягивать не стал. Лухи прошли через зону разрывов и атаковали роту в рукопашную. Была рукопашками. Когда бойцы дрались там ножами, пехотными лопатками, автоматами, прикладами. Чем было? Касками. Ну, чем могли. Правда, в отличие от 9-й роты, которая в фильме, если там работал пулемет «Утес», то он там не бил непонятно куда. При попадании в эту толпу он прошибал 3-4 тела одной пулей. И потом там со всех соседних рот народ ломанулся на подмогу. Самое что интересное, что в ходе самой рукопашной не было ни одного погибшего. Рота потеряла, по-моему, то ли 6, то ли 8 человек. Я, например, всегда считал, что 9-я рота – это она и есть. Для меня было откровением, что это еще была другая 9-я рота. Всегда считал, что да, вот 9-я рота, парашютисты, десантники, а что там такая же пехота, только славян больше.
Уж коль скоро мы дошли до фильма «9-я рота», вот в фильме показана атака так называемых черных аистов. Но я слышал, что бывают и белые. Что это за черные и белые?
Черные аисты – это штрафники. Я бы сказал, это вся шушера. Духовская, собранная в одно место. То есть люди, которые чем-то провинились перед руководством и Аллахом. Не знаю, нажрался, там, опоздал в строй, там, что-то сделал. Струсил в бою. Вот их собрали в одну кучу и очень просто объяснили. Вы или идете туда и кровью искупаете вину перед Аллахом, или вас тут... Все, выбор. Выбор очень простой. Я бы сказал, что они великие воины, какие-то хорошие самые... А белые аисты – наемники. В 85-м году группа белых аистов в хорошем камуфляже, в американских горных ботинках, с шевроном на груди белый аист атаковала мой пост, 17-й пост, Кабул-Джалабад, дорога. В ходе боя они подошли в упор к посту, захватили крайний окоп, сидели, перебрасывались гранатами. Я получил ранение от взрыва. Мне в траншею забросили американскую пехотную гранату наступательную. Повезло, что не нашу эвку. А еще один боец был ранен взрывом без откатки снаряда. Завалила щель, где лежали боеприпасы с минами. Он мину таскал к миномету. Его завалило, причем завалило так капитально, рухнула стена. Чудом остался жив. Потом после боя бойцы его оттуда вытащили. Разобрали стенку, вытащили этого. Из-под камней практически. Вылезти он сам не мог. Но ничего не сломал. Ушиб, повреждение, все. Продержались до подхода помощи. С соседнего поста навернули по ним огнем. Подошла бронегруппа вниз на дорогу, начала стрелять вдоль ущелья. Начала высаживаться пехота, они спокойно ушли.
Они потери понесли какие-то?
Один выскочил на меня с пулеметом, получил свое. На месте крайнего окопа, куда мы гранаты кидали, нашли окровавленную пятерню на камне. То есть, видимо, кто-то был ранен и оперся на землю. И одна из мин миномета попала прямо в окоп стрелковый ихний в горах. Потом, когда разведка чистила, прямое попадание. Но это случайность. А вообще очень аккуратно, спокойно они выдавили нас с угловых постов, загнали в одно место, но добить до конца не смогли. Причем до того доходило, что боец стреляет, они лежат. У бойца кончаются патроны в автомате, он начинает перезаряжаться, они начинают его давить огнем, не дают ему высунуться. Он говорит, я же вижу, что они бегут. Я выставляю автомат прямо сверху, начинаю стрелять. Они ложатся по команде. Дают мне расстрелять магазин. У меня перезарядка, они опять побежали. То есть совершенно не боятся моего огня. Я кидаю гранату, они получают команду. Ложатся. Взрыв гранаты. Встают и бегут.
Давайте еще поподробнее немножко остановимся на жизни вот такого поста. Как распорядок дня на нем организован? Кто чем занят?
У меня был маленький пост. У меня был, хотя считалось, минометный взвод. У меня на посту стояло аж 3 миномета, но было всего 8 бойцов. 3 миномета и пулемет. До меня на этом посту стояло отделение пехоты. Это 18 человек бойцов во главе, правда, с прапорщиком. При одном миномете, двух пулеметах и АГСе. Официально считалось, что мы пост усилили. Типа отделение сняли, взвод поставили. В результате нас ослабили, по большому счету. Значит, круглосуточная охрана поста. В ночное время на посту стоят два человека. Остальные, скажем так, в полуодетом состоянии, в землянке, там блиндаж по центру поста. Все спят. Автомат у тебя заряженный прямо вот рядом с тобой. Схватил, побежал. Стоят три миномета по окопам. Стоит пулемет в направлении. Пристрелен соседние ориентиры. Каждый миномет заранее наводится на какую-то точку. То есть, если что-то происходит, боец даже не думая, просто кидает в него мину, мина полетела. Подходы к посту со стороны гор заминированы. У нас стояло два ряда противопехотных мин на растяжку. ПОМС-2М. Осколочные мины кругового поражения. Похожи на лимонку, на гранату лимонку. И ущелья были перекрыты малозаметными заграждениями, просто растянутыми, как клубок такой мелкой, тонкой стальной проволоки. Что очень трудно перебраться. Плюс мы все ближние подходы к посту минировали квадратно-гнездовым способом, обычными гранатами лимонка.
Минировали самостоятельно?
Самостоятельно. Выходили обычный офицер с бойцом, камни, граната, обрезались усики, обрезался рычаг, растягивалась тонкая проволока, ставилась граната, то есть любой, кто подходил к посту, обрывал эту проволоку, ставили обычно через одну. Дымовая, сигнальная мина лимонка. Сигнальная мина лимонка.
Какой-то учет этих минных полей был?
Каждый пост знал, где стоят мины вокруг него поста.
То есть на уровне вот туда ходить не надо?
Да. Новый боец, приходящий на пост, четко понимал, что вот сюда ты ходи, вот сюда смотри, вот там можно покакать. Только там. Но если же здесь, будешь всю территорию поста убирать. Делался блиндаж, землянка. В нее ставились обычные армейские кровати. Иногда просто сетки от кроватей. Матрасы, одеяло, подушки, какое-то белье. Раз в неделю обычно проезжал старшина. Обычно это по субботам. Старое белье собирал, новое выдавал. Ну или ты сам мог как-то там подъехать там, в роту, в соседнюю, поменять белье. Бани устраивали, банный день, как по возможности. На всех больших постах обычно были свои построены самодельные бани, где можно было бойцов вымыть. Склад боеприпасов, склад продовольствия, какая-то самодельная кухня-столовая, траншеи. Землю копать не будешь, скалы вокруг. Строили СПС. То есть вокруг себя строили стенки из камней. Стенки толстые. У меня вот на посту стенки были больше метра толщиной. Удерживающие прямое попадание из миномета, прямое попадание из безоткатного орудия, гранатомета, без пробития. Пристреливали соседние все рубежи. Выделялись, днем один боец на посту, второй в столовой готовит обед. Кто-то ему помогает. Ночью два бойца. И это постоянно, круглосуточно, не меняясь. Очень муторная, на мой взгляд, нудная, наверное, нужная работа. Но я там выстоять не мог. Я там продержался полгода, когда мне предложили уйти в горную роту, я с удовольствием ушел. Хотя и некоторым очень нравилась такая вещь. Спокойно сидишь на месте, никого не трогаешь. Посты бывали разные. Кого-то за все два года ни разу не обстреляли, ни разу там духов не видели, а кого-то каждый день многократно. У нас были посты, куда могло прилететь за день порядка 200-300 РСов.
Мы вот в таких интервью довольно редко касаемся вопросов питания. Что об этом можете припомнить?
Выдавали сухпаек. Редко. В общем, давали живые продукты. Но единственное, холодильников нет, электроэнергии нет, выдавали тушенку. Хорошо, если говяжьи, могли дать свиную, где одно сало. А дальше готовишь сам. Если найдешь нормального бойца, кто будет нормально готовить, Будешь есть нормально. Нет, значит, будешь есть то, что есть. У меня готовилось бичонок маленький. Он же потом вот сидел в крайнем посту, перебрасывался с дуками гранатами. Потом слинял ко мне на центральный, ну, на командный пуст поста, где я с пулеметом лежал. Прополз по траншее, до сих пор не понимаю, как. Мы не знали, оказывается, там соседний пост был выносной, сокращали количество войск, пост убрали. А с территории этого поста, они заминировали, уходя, конечно, духи ее разминировали. А с территории соседнего поста траншея на нашем посту просматривалась вдоль. Они там поставили пулемет, спокойно простреливали всю траншею. Боец прополз по этой траншее и не получил ни одного попадания. Еще полз, орал, товарищ лейтенант, не стреляйте, это я. Потому что я оттуда никого не ждал, я думал, там духи уже.
Какие-то проблемы с водой бывали?
Первый пост, где мы стояли, вот пятый, вот под углом примерно 60-70 градусов, нужно было идти порядка 40 минут пустому. Если с грузом, с большим, то это час. Ну, 50 минут. Прикиньте расстояние. Внизу этого пути большой пост, стоял взвод усиленный, там река Кабул. А где-то на двух третях пути от этого поста, то есть от них треть, от нас две, там из ущелья вытекал родник. То есть два бойца брали оружие, брали два ранца 16-килограммовых, этих 16-литровых термоса на плечи, шли до ручья, набирали воду, и потом с водой по 16 литров у каждого за плечами возвращались обратно на пост. Умыться воду с этого. Помыться нет, только спускаться поочередно на большой пост. Там можно как-то помыться, организовать в реке, в Кабуле. Тепло же. Готовка, все отсюда же. Вода кончилась, все, пошли за водой опять. Каждый день кто-то ходил за водой. Боеприпасы поднимать нужно с нижнего поста. Продовольствие поднимать с нижнего поста. Оружие поднимать. Все с нижнего поста. Каждому миномету было положено иметь БК 120 мин. Потом пришло постановление, требующее делать два БК. Но мы схалявили, поскольку пехота не знала, сколько. Мы сказали, что у нас БК 80 мин, то есть два БК это 160. Но один хрен, у нас на посту стояло два миномета. Значит, у нас на посту было 320 мин постоянно. Запас мин был внизу у пехотинцев, и что-то расстреляли. Значит, кто-то спустился вниз, вещмешок с собой пустой. Обратно забираешь ящик, откидывается крышка верхняя, вставляется в нее вещмешок, крышка закрывается. Боец одевает на плечи вещмешок, на нем ящик целиком с минами. Мины – это боеприпасы, а ящик – это топливо, потому что топлива нет. Ящики – это строительный материал, ящики – это топливо. Другого там нет.
Вот такое мероприятие, как побривка личного состава. Как, когда воды нет?
Утром. Ну, как нет? Налил кружку воды. У нас были грязные кружки вторые. Ну, какие вот для такой вещи. Налил грязную кружку. Вот ты ей бреешься. Зеркальце вот такое круглое. Взял в руку. Воду нагревали утром. Один такой бак ставился реально нагревать утром воды, чтобы всем умыться. То есть мы четко понимали, что один бак за утро уйдет. 8 бойцов плюс я. 9 человек умоются. Все, воды нет. У нас было таких бачков штуки 4. То есть воду израсходовали, кто-то сходил, принес новый бак. Постоянно воду таскали.
Насколько тщательно следили за внешним видом и за гигиеной?
Ну, все зависело от того, какой командир и от условий. Если ты вот где-то в горах в рейде, чем ты мыться будешь? Ну, первое, мне повезло, я отчасти, наверное, по жизни брезгливый. Я за всю жизнь в Афганистане не ловил ни мандаошек, ни вшей, никого. Ну, правда, зато мы умудрились всей батареей подцепить чесотку. Точнее, подцепили не мы, а наши соседи, разведчики. Ну, там же все очень просто. Один заболел, за ними все болеют. Хорошо, не чуть более серьезно. В Джалабаде, когда 6 бойцов переночевали в кишлаке на каких-то вещах духовских. Типа, помягче сделали себе. Холера. С рейда вернулись 6 бойцов. Через сутки, по-моему, было уже 60 бойцов. К концу недели было, в общем, вся бригада. Порядка 800 бойцов. Трое умерли. специально из этого в Джалабаде строили инфекционный госпиталь. Мне повезло, я говорю, ни разу. В том же рейде, если есть время, вот, вышли куда-то, арык, ручей какой-то, речка маленькая. Все, вперед, бойцы, мыться. Бля. Единственное, что там мыло не мылится, и пальцы становятся вот так. Потому что вода где-то градусов 5 в лучшем случае. Хотя на улице может быть и 50, но это горы. Горные ручьи дико холодные. В Ирыках такая же точно холодная вода, в горных. В Ирыках этих, в речках, в ручьях мылись. С них же брали воду. Где-то в рейдах только кипяченая вода. Самое оптимальное, воду кипятишь, делаешь чай. Потом этим чаем бойцов поешь. По очереди, по нормативам. Потому что иначе вода кончится, не будет вообще ничего.
Электричества нет. Чем пост освещать?
Ничем. У нас на посту стояла такая здоровенная, но она не карбидная, бензиновая лампа. Наливаешь бензин, качаешь насос, делаешь давление. Такая большая, такая здоровая. И там такой, как колпак из какой-то синтетики. Горит бензин, накаляет этот колпак. Колпак дает и свет, и тепло. Значит, ну, первую вот зиму я пережил на первом посту. Я в июле приехал, а нас сняли оттуда где-то вот в начале уже следующего года. Нет. В ноябре. Уже холодно было, в принципе. Мы стояли сперва на главном хребте Гиндукуш. Летом там плюс 30, а зимой там снег. У нас уже выпал снег. То есть утром выходишь, у тебя вот открываешь дверку из палатки, у тебя снег лежит. Лопаты, самодельные метлы в зубы, и пошли этот снег вычищать на посту, где можно. Сбрасываешь его в стороны. Вот эту лампу ночью ставишь посреди палатки. Свет от нее яркий, ну, из сине-белый. Очень яркий, прям голубой даже такой. Очень яркий, но при этом идет тепло, прям волнами. Палатки тепло. Ну, а то, что свет, ну что, отвернулся к стенке. Там, не знаю, кепкой глаза прикрыл, спишь. Ну. На больших постах была электроэнергия. Дизеля. Ну, не дизеля, а мобильные радиостанции. У артиллеристов вообще хорошо. У них в каждой кошенке есть выносной двигатель. Они их постоянно эксплуатировали. Ремонтировали, но эксплуатировали. В ротах было положено такой дизелек маленький. Но рота выставляет обычно 4 поста. Вот на штабе роты стоит дизелек. Все остальные довольствуются лампами. Обычные лампы бензиновые, летучие мыши. Или вот такие вот большие лампы.
Каким образом во время службы на таких постах отмечались государственные праздники или, например, дни рождения личного состава?
Значит, если с точки зрения еды, это назывался афганский торт. Берутся старые, полностью засохшие булки. Нам давали хлеб-то, выдавали. В батальоне был, батальон стоял на постах. В батальоне была своя хлебопекарня полевая. Хлеб раздавали по постам. Обычно что-то в усмерть превращалось в корку. Вот эту корку долбили, перетирали в песок, получали, ну как, панировочные сухари типа того. Сгущенку собирали, со сгущенкой перемешивали и на ночь выставляли вот на стенку. Холодно, оно застывало. Получался торт. Вот этот торт на день рождения. А государственные праздники, ну, я застал на посту только Новый год, когда стреляет все. Специально подгадываются дымовые мины, в них вставляются дистанционные трубки, набиваются магазины трассерами, и в 12 часов дорога оживает. Все посты фигачат в воздух, делают салют.
Вот в кино про войну, когда такие эпизоды показывали, меня вот с детских лет волновал вопрос. На войне ведь не бывает холостых патронов, и все, что улетело вверх, ну, по закону где-то всемирного тяготения, прилетит вниз.
Где-то упадет.
Ну, с какой-то вероятностью вот эти вот полные магазины заряжены?
Ну, я не знаю насчет того, что падало на пост. Все-таки стреляют не вот так, а как-то все-таки в сторону. Но все это выстреливалось в личном количестве. Внизу на постах могли пострелять с БМП, трассирующими бронебойными снарядами. Красиво, по какой-нибудь скале. То есть рядом полетели, повзрывались мы. Или просто полетели в воздух. А докладывать о том, что вот у меня атака духов, надо срочно ее отразить. Блин. И в 12 часов все резко отражали атаку духов.
Техника безопасности при работе с минометами. Вот там стоит, например, механизм, который позволяет защититься от двойного заряжания.
Снимали. Он тяжелый, почти 2 килограмма. Снимали. Неудобно. Таскали чистую трубу. По правилам, да, положено одевать. Снимали. Никогда не брали с собой горы.
Инциденты в связи с этим
не
были?
Не видел. Нет.
А что с минометом могло пойти не так? Он мог оказаться неисправен?
Однажды мне пришлось стрелять с миномета 7-го заряда. Нужно было достать уходящий караван духовский. Мы находились в тени на расстоянии 6 километров. Миномет стреляет на этой высоте на 4,250 на 4-м или дальнобойном заряде. Мы поставили миномет, дали 7-й заряд, то есть 7 зарядов вместо 4-х. Бойцы укрылись под камнями, мы с сержантом мину бросили и тот же за камень. Выстрел, ствол не разорвало. Перелет, 6-й заряд. Бросили, укрылись, выстрел, недолет, все, работаем. А дальше просто кидали мины и стреляли. Могло разорвать, не разорвало. 82-миллиметровая мина от батальонного миномета. Что 2Б-37, что 2Б-14, все его используют. Хвостовую часть вставляется как патрон. Ну, примерно, я не помню точно, 16-го, по-моему, калибра охотничий, только весь забитый порохом. Это вышибной заряд. При одном вот этом основном заряде мина летит на 400 метров максимум. И на хвостовик одеваются такие, как колечки. Максимально может одеваться 4 колечка. Или один большой мешок дальнобойного заряда. Ну, вот этот дальнобойный заряд, он обычно шел для Василька. Там же мины в кассете, они подаются жестко, принудительно в ствол, поэтому там специально мешочек, он закрепляется, как завязывается веревочкой сверху, то есть более жестко крепится. Ну, сюда, понятно, ввинчивается взрыватель, мина в ствол полетела, взрывается наколом патрон, от него через взрываются заряды, и мина пошла. Вот на вышибном заряде максимально 400 метров, минимально 50. На 4-м заряде в горах 4,250. На дальнобойном столько же. Нужно было стрелять на 6 километров с лишним. Мы стреляли сперва на 7-м, потом на 6-м заряде. Миномет могло разорвать. Но мы добили. Попали по каравану. Ну, а там победители не судят.
После поста как ваша армейская карьера складывалась?
Ну, после поста я считался уже опытным воином, имеющим боевой опыт, имеющим ранения. Мне предложили перейти в 1-й батальон. У них была недостача офицеров в горном батальоне. Перешел в 1-й батальон стрелковый, с 3-го в 1-й, минометную батарею, командиром взвода. Получилось, к этому времени уже прошел 2-й год моей офицерской службы. Командир батареи, капитан, старший лейтенант, командир взвода управления. У нас, в принципе, такой должности СОБа как таковой не было. Старший офицер, ну, замкомандира батареи. Ну, поскольку я был самым старшим среди лейтенантов, я стал непосредственно замкомандиром роты, батареи, старшим офицером батареи. А в общем, окончил курсы авианаводчиков, арт-корректировщиков. Были большие сборы армейские, где собрали всех арт-корректировщиков со всей армии, с горных подразделений. Мы реально наводили артиллерию, мы реально наводили авиацию и вертолеты, учились это делать. А потом была большая армейская операция. Ну и все, начал ходить в горы. Ходил с ротами батальона, ходил с разведротой, ходил с 1-м батальоном МГБ ХАТ, ходил с бригадой «Командос» афганской армии, ходил с десантниками, ходил со спецназом ГРУ. Им нужен был арт-корректировщик, с ними ходил с группами.
Один из наших зрителей очень просил задать вопрос о взаимодействии с ХАДом. Что из себя представляла вообще афганская армия? Полезны ли они были?
Ну, воевать афганцы не очень стремились. Нет, были разные люди, скажем так. Основная масса афганской армии набиралась очень интересным способом. У них были зеленые, это армейцы, и сарандой, это милиция. Значит, вот армия весь Астрадон окружала большое село и начинала большой шмон. Всех мужчин, попадающих под призывной возраст, в добровольном принудительном порядке строили, загоняли в машины и увозили в армию. Ну, или в Царандой. Ну, как забрали, так и воевали. У них были, конечно, какие-то элитные, боеспособные подразделения. Те же парашютисты, ну, командозные, те же хадовцы. А так, в общем, они воевать не стремились особенно. ХАД – это государственная безопасность. Ну, уже отбор более серьезный, чем такой вот образом добровольно-принудительный. А в первом батальоне МГБ ХАД практически весь личный состав были те самые кровники с духами. То есть те, у кого от рук духов пострадали родственники, семьи. Причем мог быть такой вариант, сам, конечно, не видел, но говорили, что кровник мог, вот я хочу убить 6 духов за смерть моей семьи. Вот он убивал 6, он говорил, все, ребят, я свой кровник выполнил, я опять ухожу в горы. То есть он пришел из духов, убил духов и обратно ушел в духи. Понятно, что свечку здесь не держал, как бы, но вот говорили, что так. Во всяком случае, когда мы пошли с духами, с хадовцами, у меня бойцы одних гранат набрали на 2-10. То есть увешались оружием по самое не балуйся, страшного. 3, а вокруг одни, в общем-то, те же самые духи.
Советские товарищи афганцам передавали разнообразную боевую технику. С какой они вообще эффективностью ее использовали?
Техника была очень разная. Я потом видел даже, что афганцам передали оперативно-тактические ракеты «Скат», даже их запускали. Ну, с нашей помощью, но запускали. А вообще техника была старая. У них были танки Т-4-85, БРДМ-2, танки Т-54, Т-55, гаубицы Д-30, старые гаубицы М-20, Д-1, это времен войны еще, зенитки ЗУ-23-2, шилок у них не было. У них были даже спаренные, исчетверенные ДШК и КПВТ на БТР. БТРы старые, 60-ки и вообще 152-е, такие на крокодила похожие, немецкие БТРы времен войны. Я с их техникой сталкивался так близко 2 раза. Один раз на дороге Кабул-Джалабад, там несколько плотин, одну из них, все охраняли, вот зеленые, лазил в танк Т-54. Он сверху сизый. То есть он стоит на посту около дороги, в окопе, смотрит на соседние горы. Танк с ДШК сверху. ДШК под чехлом. Чехол снимаешь, под ним. У меня было ощущение, что старая паранжа, которая закутывает весь пулемет. Чистенько, все аккуратно, патроны все смазаны, все готово. Я когда в танк влезал, у меня было такое ощущение, что боец, вот этот армеец их, сейчас меня прибьет. Да. То есть, типа, и сказать ничего не может. Типа, у меня же его начальство привело, показывало технику. И вот, типа, гад полез грязными ногами. Открываешь люк танка, внутри циновочка, стоят тапочки. То есть, боец залезает на танк, снимает обувку, одевает тапочки, лезет в танк. Танк вылезан, ну вот, он старый, он там, может, что-то не работает. Но то, что он вылезан вот до белизны, то есть он внутри весь такой серый, зашуганный сверху, внутри просто вот реальный. И когда с хадовцами ходил, у них же пехотные батальоны, то есть у них рота БТРов в полку. И батальону придаются БТР из этой роты. То есть приезжает 6 БТРов, офицер строит, ну, как по группам, там, не знаю, по взводам. Вот рядом БТР подошел, стоит группа солдат. Механик сидит за рулем, из БТРа вылезает, типа, командир БТРа, он механик, он наводчик-оператор пулемета. Что-то по-своему. И бойцы пошли там чуть не щетками свои ботинки чистить. Значит, подходит, он типа смотрит, чистый, залезай. Я говорю, это что? Он говорит, ну как, чтобы БТР не испачкали. Вот почистились, потом полезли. Я говорю, а внутрь посадить? Ты что, офигел? Говорит, внутрь вообще никого не пустят. Открываю люк. сыновочка, тапочки стоят, кувшинчик с водой в боковом зацепе, вместо огнетушителя. Все нормально. То есть те, кто воевал, у них техника была вылизанная. А так вообще можно было совершенно спокойно найти, например, что на посту стоит автомат Калашникова. Начинаешь искать бойца, появляется этот сарандоевец там, в непонятной какой одежде, в тапочках, там, без кителя, блядь, там, с пловом, чем-то еще. Слушай, ты куда пошел? Как куда? Поесть. А на посту кто? Как кто? Калашников. Все, типа, вот, стоит автомат, значит, на посту. У духов оружие очень в хорошем состоянии всегда было. Причем очень старое. Мы брали трофеи и старые калаши, и пистолет-пулеметы, черти какого производства и выпуска неизвестного. И карамультуки там, вот такого калибра. Все вылизано, все смазано, все аккуратненько подогнано. То есть все стреляет. Ну, они, в общем-то, воинственная нация. У них к оружию отношение очень своеобразное. Такое хорошее отношение. Обращаться с оружием умеют. Во всяком случае, они трофейные прицелы с наших СВДшек вешали на длинные буры, на Ленфильды, в рост человека. И пристреливали на 500 метров в начальную стрельбу. Ну, а дальше, соответственно, по сетке, как придется. Я на такую дальность толком не увижу ничего уже, наверное. Они стреляют.
Расскажите, пожалуйста, о работе артиллерийского корректировщика и разведчика. Чем они заняты на войне?
С каждым отдельным взводом, с каждой отдельной ротой, со штабами батальонов, полков, ну и так далее, идут арт-корректировщики, авианаводчики. У него две радиостанции. Одна радиостанция для связи с авиацией, вторая для связи с артиллерией. То есть свои две сетки. Если появляется противник, твоя задача вычислить его координаты и маякнуть по связи на огневую позицию. Там старший офицер батареи примет данные от корректировщика, пересчитает их, выдаст данные на орудие, откроет огонь. Соответственно, корректировщик будет этот огонь корректировать. Что пехота обычно делает очень просто. Дайте вон в тот камень, дайте вот по этому гребню. Попали, но чуть дальше. Тут надо левее. Откуда левее, куда правее, куда дальше. Обычно корректировали или по сторонам света, или от своей точки. Если я мог передать свое местоположение на огневую, я передавал свою точку, и там просто плясал обычные угловые координаты. А там их уже на приборе управления огнем пересчитывали в топографические данные по цели.
Могли ошибиться в таких расчетах и шарахнуть не туда?
При мне не было.
А случай попадания под свой огонь?
Нас бомбили однажды. Мы поднялись на горку, я уж не знаю, то ли быстрее, чем нас там ждали, то ли просто летчики перепутали. Вылезли на пупок, на горку, пролетели два сухаря и по нам парочку соток сбросили. С малой высоты, с парашютом, стабилизирующим 2 сотки. Но очень приятное ощущение, когда бегаешь, куда бы тебе, сволочь, с этой горки слинять? Куда же эта бомба прилетит? А летит она, кажется, маленькая, такая, аккуратная, быстро увеличивается, и как-то прямо на тебя летит. Ну, чего? Вот, прикинули, куда они упадут, отбежали на другой край, залегли. Ну, горка тряханула очень хорошо. Они попали кучненько так.
А когда миномет стреляет, мина же летит с дозвуковой скоростью. Бывает, что ее даже в воздухе видно.
Ну, если ты ждешь, что прилетит мина откуда-то, ее видно. А когда она прилетает на тебя, она же летит вот так. Это не видно. Когда ты стреляешь, ты свои мины видишь. Иногда можешь ее даже контролировать до момента попадания по земле. Когда сбоку она летит, иногда бывает видно, что вот если ты в ту сторону смотришь, там видно, как вшик молния взрывная. А на тебя ее не видно, не успеваешь ты сработать. Ты начинаешь бегать от разрыва к разрыву. Если у тебя большая дальность, работает один миномет, прилетела мина, ты бежишь к разрыву, ложишься. Следующий разрыв, перебегаешь к нему, следующий разрыв, перебегаешь к нему. Потому что если большая дальность, мина летит по очень крутой дуге, большой снос ее ветром, большое рассеивание, обычно мина в одну и ту же воронку дважды не попадает. Сплошная зона поражения вот у 82-миллиметровой мины примерно 50 метров диаметр. Надо выскочить за него или просто сесть где-то ниже уровня земли. Она осколочная, рвется мгновенно при ударе даже о воду. Поэтому все летит по земле. Ниже ушел, все спряталось.
Расскажите, пожалуйста, об экипировке. Вот такие разведвыходы. Как люди экипировались? Что за обувь применяли? Что с собой брали?
Был момент, когда народ бросился покупать кроссовки. Типа, вот кроссовки, это круто. Ну, если честно, я в город ходил в кроссовках один раз и выкинул их после этого. Горы старые, очень много осыпей, очень много мелких камней. Кроссовками ты все это собираешь. Я ходил в берцах. Был момент, когда я ходил вообще в десантных сапогах. То есть десантные сапоги, они чуть укороченные, и шнуровка на голенище. Мне вполне нравилось. Даже то, что ты берешь портянку, в отличие от носка, можно 4 раза перевернуть на ноге. Уже хорошо. Взял еще парочку запасных, на месяц ты обувью обеспечен, более-менее ноги в чистоте. Плюс мне нравилось, что высокое голенище, жестко его шнуруешь по ноге, ничего-то не попадает. Прихвачен на сам голеностоп, то есть ногу не подвернешь. Где-то в 80-м году пошли хорошие берцы, очень приличные. Бойцы в них, так сказать, до этого берцы улетают очень быстро. 1-2 рейда, подошва отлетает, не выдерживает. В кроссовках мы не ходили. Мы лично, как-то не прижилось.
Была такая версия, что кроссовки таскали не столько из-за их легкости, а из-за того, что если наступить на мину, то отрывало вроде бы только часть стопы, а в берце вроде бы ногу по колено.
Значит, ребят, если человек наступает на мину ПМЛ, это 200 грамм тротила. Как в том фильме, ну, вам по пояс будет. Ногу отрывает вот по это самое. Плюс к этому где-то по колено отрывает вторую ногу. Какая тебе разница, будешь ты в сапоге или в кроссовке? Если ПМНК-2, в ней 100 грамм тротила, то отрывает обычно ногу по колено. Если ты ПМН-4 наступил, ну, дробит стопню, там 50 грамм тротила. Я видел английские ботинки трофейные, у них вся подошва была сделана из 3 стальных бронелистиков. То есть носок, центр и каблук. То есть типа вот если наступаешь на мину, она должна выдержать подрыв мины. Я понимаю, если ты наступаешь на итальянскую мину, где 13 грамм взрывчатки, наверное, такая пластина ногу спасет. Но если ты наступаешь на нашу мину, а там, в основном, были наши мины противопехотные, по барабану, хоть в кроссовке, хоть в кеде, хоть в чешке, ноги у тебя по колено не будет, как минимум.
А с лепестковыми минами приходилось сталкиваться?
А духи их даже разминировать умудрялись. Брали длинный совок на длинной ручке и этот самый, ну, мягкий, как он, веничек. И вот, чик-чик, в сторону, чик-чик, в сторону, и били проход. Они чем плохие, лепестки? Это быстро можно бросить, закрыть какое-то ущелье, перекрыть пути отхода, воспрепятствовать маневрированию. Если есть время, да, ее можно как-то смести там, а так вот ты вышел, вот тебе на хвосте сидят, и куда? Вот оно, минное поле. Они же лежат по-разному. 2 вот так, 2 вот так, 3 вот так. Наступил на одну ногой, тебе оторвало пальцы. Ты упал, ударился локтем о вторую, улетела рука. Башкой приложился о третье. Полетела голова. Их же много.
Какие там еще опасности бойца в Афганистане поджидали? Змеи какие-нибудь, ядовитые гады?
Змей видел всего 2 раза. Один раз еще на первом посту, на 5-м посту, на выносном. У нас в палатку забралась какая-то большая змея. В общем, я ее не видел. Я видел только результаты, что мы ее съели на обед. Значит, а бойцы рассказали такую вещь. Мы, говорит, днем, говорит, услышали дикий вопль. То есть орала на одной ноте мышь. Ну, ломанулись смотреть. Подняли как раз мою кровать. Под кроватью лежит здоровенная змея с открывшим ртом. А мышь реально пищит диким образом и лезет прямо к ней. То есть, как гипноз, типа что-то. То есть мышь орет, но лезет в пасть к змее. Ну что, притащили с кухни топорик, отчекрыжили тут же голову. На обед мы змею съели. Все нормально. А второй раз на выходе при строительстве СПС где-то в горах нарвались на щитомордника. Ну, боец выдернул вот такой вот огонь наземный. Там 1500 градусов, по-моему, в факеле. То есть он камень подняли, он шипит, кидается на окружающих. Ну, факелом ему шарахнули, сожгли все. Скорпионов у нас в боеукладке. Мин жил здоровенный, вот такой, с ладонь скорпион. Его бойцы таджики на ладошку брали, кармина стреляли, и как бы аккуратненько переносили в другое место. То есть он типа у него чуть-чуть, он значит, вылез, он ладошку раз, он залез, он перетащил, типа, пускай живет, а то предаем. Очень боялись наши, а местные не обращали внимания. Здоровенные были пауки, блин, не помню, как назывались. Фаланга. Да, по-моему, фаланга. Такая противная, с длинными, редкими волосками. Она, говорят, жрет всякую гадость, и у нее поэтому зараженная трупным ядом жвала. Ну, кусается она больно. Ничего, они разные. Вот от таких до вот таких. Ну, не таких, но где-то вот такие, да, здоровые фаланги. А в одном выходе у меня боец игрался с каракуртом. Вот это, конечно, перетрухали все. Размещались на месте. Боец нашел маленького паучка. И ножом с ним играет. Мужики, глядите, какой паучок странный. Я, говорит, его ножом дербали, он меня на нож пытается кинуться. Мы когда подошли, увидели, говорит, ты что, сдурел? Сейчас он тебя цапнет, мы тебя откачать не успеем. Ну, он крохотный, он же совсем маленький. А он ножом гоняет. Блядь, какая классная штука. Храбрый гад.
Расскажите, пожалуйста, о своих бойцах. Что за люди вам были подчинены, как себя вели на войне?
Очень по-разному. Ну, поскольку это пехотный полк, очень много было ребят из Средней Азии. Узбеки, казахи. Таджиков немного. Киргизы были. Очень по-разному. Например, был один киргиз. Тот, как это, в первый же день присутствия включил дурака. На моей памяти он ни разу не пошел на боевые. Он вечно где-то шкерился. Вечно у него были какие-то гнилые ноги. Вечно он был где-то то ли в больничке, то ли где-то у нас. Говорит, он ковырял ноги, там бойцы говорили, чтобы заражение пошло. То есть, типа, чтобы быть вечно больным. А так нормально бойцы ходили, куда денутся. Служили два брата узбека. Старший брат специально попросил отсрочку на год, чтобы попасть вместе с младшим. Старший был командиром миномета, младший был у него наводчиком. Они как раз на севере, в районе Кундуза, с этого миномета уничтожили группу боевиков, наемников, 13 человек. Положили 40 мин, которые были в БК, в роте, в одну крепость. 13 трупов боевиков, наемников. Негры, китайцы, европейцы, арабы. По-разному были. Русские были, азербайджанцы были, украинцы были. Литовец у меня был, Бренрис.
На национальной почве какие-то расхождения?
Не было. Там тяжело, потому что можно получить пулю в ответ. Оружие у всех заряжено. Особенно на постах все ходят с заряженным автоматом. Были, конечно, случаи, конечно, неуставщины, как есть она на гражданке, так она есть и в армии. Но слишком сильно, там реально можно получить пулю в ответ. И все это, в принципе, знали. Причем, если потом выяснится, что вот кто-то доколупал бойца, что он открыл огонь с автомата, бойца просто не будут стоять. Вот тихо переведут в другую часть, и все. Даже, а тебя похоронят. Ну и смысл.
Приходилось ли вам писать наградные на ваших бойцов?
А это самая гадская, на мой взгляд, вещь. У нас был очень, на мой взгляд, сволочной начальник отдела кадров и начальник негласного, нештатного наградного отделения, старший прапорщик. При этом все его толстомордые писаря уехали и с боевыми, и просто с государственными наградами. А тебе, чтобы написать на бойца рапа, нужно извернуться в волну ПП 25 раз. Ну, или просто притащить прапору бутылку водки. Тогда все решалось очень быстро. Ну, приписки у нас все любили. Чтобы написать на бойца за БЗ, нужно было писать подвиг какой-то. Если за отвагу, не просто подвиг, а с уничтожением минимум двух духов. Поэтому если поднять все наши наградные, наверное, все население Афгана было уничтожено раза два-три, включая грудных детей и древних стариков. На Красную Звезду подавали на бойцов только реально за какое-то действие. Например, у нас в разведроте паренек, замком взвод, он, во-первых, нашел в одной из боевых выходов, нашел склад РСов, 300, по-моему, РСов, и плюс еще какое-то количество взрывчатки и мин. И плюс, когда он этот склад нашел, он обнаружил, что склад заминирован, разминировал его. Позволил бойцам не подорваться, плюс вывести все это имущество, потом отправить в Кабул. Его представили к герою. Ну, там по совокупности. В результате, когда вот я уехал с Афгана, ему дали медаль за БЗ. Герой он получил, он москвич тоже, так к вопросу просто. Он героя получил уже после Афгана, гораздо позже. Бойцы были и с орденами Красной Звезды, и с медалями за отвагу, за БЗ. Потом была мода, пошли эти новые медальки за отличие воинской службы. Такие прикольные, такой на маленькой планочке, такая непонятная звезда. И бойцы тоже, особенно вот по Средней Азии. О, дайте вот такую, она новая, типа вот, значит, круто, что-то новое. Вообще бойцов очень тяжело было награждать. Не шибко нас баловали наградами. В основном, если хотели хорошего бойца, лейтенанта поощрить, давали ему знак отличия ЦК ВЛКСМ. Был такой знак. Главное, что он давал право без экзаменов поступать в любой институт Советского Союза, ну, кроме какого-то перечня определенного. Поэтому, если толковый боец собирался в военное училище, в институт, он мог даже попросить, не надо мне медаль, вот, отправьте меня вот на этот знак ЦК ВЛКСМ. Знаки выдавали обычно замполиты. У нас был очень хороший замполит батальона, потом тоже получил Героя Советского Союза. Был великолепный, были замполиты в ротах. При этом был отвратнейший замполит полка при мне. Хронь, трус и сволочь. Но имел хорошего родственника, тестя. Потому был на плаву вечно.
Лично вы чем были награждены? Какие у вас есть ордена, награды?
За Афганистан 2 красных звезды. За Северный Кавказ орден за личное мужество. За более поздний медаль за БЗ. Крест 4-й степени Георгия. Ну, есть там куча всяких ведомственных, юбилейных и памятных медалей и знаков.
Я однажды разговаривал с ветераном Великой Отечественной войны, и он мне сказал, что я свои награды ношу редко, потому что они очень тяжелые. Я его переспросил, тяжелые в смысле это металл? Он сказал, нет, тяжелые в смысле лучше бы некоторых из них не было. Вы про свои можете что-то подобное сказать?
Вторую звездочку я получил практически на кровь своих друзей. Получилось так, что у нас командир батальона «Паншерская операция». Командир батальона был ровно 2 года в Афгане. Стащили кучу презентов. Как презентов? В горах. Трофейный пулемет СГ китайского или нашего производства. Трофейные кармультуки, РСы, мины. В том числе химические трофейные. И в момент как раз фотографирования, когда мы снимались, на штабе полка стояли. Ой, на штабе батальона стояли на горке. Боец снимает нас на фото. Он говорит, ребят, товарищ офицер, там вертушку сбили. Вертушка везла продукты нам, и получилось, что проворонили уходящий караван. Из каравана зенитные ракеты сбили вертолет. Значит, погиб экипаж целиком, 3 человека. Погиб наш старший лейтенант, значит, прот полка, привез продовольствие, и прапорщик. Ну и в результате я где-то с 6-7 бойцами ломанулся вслед, мы с собой забрали все трофейные мины, ствол от миномета, трубу, и накрывали этот караван. Ну, максимальное количество зарядов у мины 4. Мы стреляли на 6-7 заряде. Караван накрыли. Уже потом выехал с Афгана, уже в Венгрии, в южной группе войск, я получил 2-й орден.
Как вы выходили из Афганистана? Как для вас эта война закончилась?
Для меня очень просто. В июле 85-го я туда вошел. Из Ташкента прилетел в Кабул. Из Кабула меня вертолетом перебросили в штаб дивизии в Баграм в этот же день. И из Баграма я через сутки попал на БМПшке уже обратно в Кабул, в 180-й полк. И в июле 87-го пришел приказ о моей замене. Причем получилось, что полк ушел на очередные боевые. У меня еще не пришел сменщик. Но исполняющий обязанности командира полка, тогда еще полковник Кауша, сказал, что нет, ты, говорит, свою отбомбил, все, говорит, оставайся помощником дежурного по артиллерии полка. Дежурный по боевому управлению. Оперативный дежурный, да, боевого управления. В центре боевого управления. Я двое суток просидел в этом центре, потом появился мой сменщик. За сутки я стал... Дела, что дела? Взвод на выезде. Передал ему автомат, спальник, разгрузку, броник, койку. Собрал чемодан. Какой? Это чемодан не было, была сумка небольшая. В Кабул, на аэродром, на самолет, в Ташкент.
Какой-то памятный сувенир? Что-то везли из Афганистана?
Нет, ну, из Афгана все везли что-то, потому что тогда было много вещей, которых здесь не было. Я, например, жене привез вареный джинсовый костюм, которых в Союзе еще не было. Я себе привез вареный джинсовый костюм, которого не было, и у меня до сих пор куртка, от него цела где-то дом валяется, по-моему, дочка ходит. Такой крутой, даже по теперешним понятиям. Я матери купил кожаный пиджак. Какую-то сумку себе купил. Ну, все, в принципе.
Что было после войны? Как родина встретила?
Лето, Москва, родные. Полтора месяца отдыха. Билет, южная группа войск. У меня получилось, что я после войны Союза-то и не видел. Я приехал в отпуск, провел отпуск. В принципе, деньги были, как бы все нормально. Тем более у меня в этот месяц еще свадьба была, поэтому там не до этого было. А потом в Венгрии все это было со стороны. Очень многое было непонятно. Когда потом после Венгрии вернулись в Союз, у меня жена первое время плакала. Она привыкла к тому, что приходишь в магазин, там 20 сортов сыра, а тут его вообще нет. Поэтому как-то вот был момент, конечно, когда вот этот переход из нормального обеспечения вот в никуда.
Я знаю, что вы в какой-то момент оказались на службе в центре специального назначения «Витязь».
Ближе к 90-м годам, когда начало грозить развал Союза и распад все, чего можно, нас после Венгрии вывели в Белоруссию, город Лепель. И я начал искать способы оттуда перебраться хотя бы ближе к дому. Мне предложили на выбор, знакомые были, начальником лаборатории в бронетанковой академии. А тут попалось на руки, у них тогда набирали контрактную роту. В первом... Он не назывался «Витязем», он назывался «Отдельный учебный батальон специального назначения» при 2-м оперативном полку дивизии Дзержинского. И у них была 4-я, по-моему, контрактная рота. Мне попалась на глаза вот эта вот, ну как, методичка, не, брошюрка, вот что набирается, которая, я говорю, можно вот сюда попробовать. Меня привели к начальнику управления кадров внутренних войск. Я там был капитаном, 2 ордена, 3 ранения. Как бы вот такой человек хочет мне служить. Тот, давай, в арт-дивизион, куда-то еще. Я говорю, нет, а можно вот Витязь иметь? Он говорит, а туда только по результатам собеседования и сдачи экзаменов, тестов. Я говорю, ну, давайте попробуем. Приехал в дивизию. В парадной форме, блядь, сошел в штаб дивизии. Меня там встретили. Да мы тебя сразу. Я говорю, мне вот туда. Не пройдешь. Я говорю, давайте попробуем. Пришел в отряд. Там народ так посмотрел. Куда? Вот туда, откуда, оттуда. Давай попробуем. Сдал физические тесты. Сдал. Рукопашкой занимался. Я говорю, ну как, борьбой занимался в свое время. Говорит, ну бокс немного знаю. Так, в пределах. Выставили против меня, собственно, моего замкового завода. Ну, собрал он, ну и все кровати в кубрике. А я почему-то начал огрызаться. Его это удивило, он мне пробил по голове. А я дальше огрызаюсь, знаешь. Мне пробили по печени. А у меня в Афгане был и паротиф, и желтуха. То есть мне брюшина такая, слабенькая. Она реагирует очень быстро на всякие гадости. Ну, меня сложило, меня откачали. Что было? Я говорю, ну, такая херня была. Продолжать будешь? Я говорю, почему нет? Сейчас встану, разогнусь, и дальше будем работать. Не-не-не, все нормально. Ты принят. Все. Командир взвода. Потом командир группы. Потом опять командир взвода. Я в 91-м году одного бывшего влетработника, который с развалом Союза резко стал специалистом по работе с личным составом, по-моему, назывался тогда. Очень далеко послал. Ну, как раз по адресу. И как-то я стал вечным взводным. Потом академия. А потом перевелся в управление специального назначения. Службы безопасности президента. Там был командиром группы специального назначения. Оттуда увольнялся в запас.
Можем ли мы и наши зрители рассчитывать на то, что у нас будет вторая серия, где вы расскажете о вашей послевоенной жизни?
Да ради бога. Ничего секретного там нет. Ничего сверхъестественного тоже нет. Я просто считаю, что мне очень повезло. Я никогда не служил в кадрированных частях. Я служил в Забайкале, которое это считалось ссыльно-поселенческим краем советской армии, в полностью развернутой ракетной бригаде. Причем на весь Забайкальский край было всего два рабочих радиолокационных метеорологических взводов. Поэтому я из 8 месяцев, проведенных в Забайкале, почти 5 провел на полигонах. В том числе 3 зимой. При минус 55. Нормально работалось. После Афганистана южная группа войск. Априори боеспособные части, способные выполнять любые задачи. Хорошо подготовленные, полностью оснащенные, с нормальным офицерским, солдатским коллективом. Даже в Белоруссию, когда нас выводили, начали уже потихоньку резать, я, в принципе, тому и ушел. Я понял, что скоро будет голубой кадр. А я не хотел в такой части служить. Внутренние войска, мы бегали по всему Закавказью, Северному Кавказу. Когда я пришел, тогда еще не Витязь, а просто в отдельный учебный батальон специального назначения, у нас не было ни одного бойца, не имеющего первого разряда. Бокс, борьба, пятиборье, троеборье, биатлон, лыжи, плавание, гребля. То есть силовые виды спорта. Плюс бойцов. У нас каждый день у каждого солдата было порядка 4 часов ФИЗО. Рукопашный бой. Рукопашный бой, тактика, инженерка, медицина, огневая. Великолепно были бойцы подготовлены.
Краповый берет. Об этом ничего не знаю.
92-й год, 7 мая, сдавал на краповый берет, получил. Все как положено.
Сейчас можно достаточно подробно посмотреть, как это происходит. Были какие-то отличия тогда?
Ну, у нас был несколько меньший пробег. Сейчас бегут от ППД дивизии до деревни Новая. Там порядка 13 километров по прямой. А со всеми вот этими экивоками и водными, там получается километров 16, мы, по-моему, бежали километров 8, потому что мы бегали именно по полигону. А так все остальное то же самое. Марш-бросок с оружием, преодоление водной преграды, преодоление огненно-штурмовой полосы, проверка боя оружия, холостой выстрел, высотная подготовка, акробатика, рукопашный бой. Тогда еще стрельбы не было. Как раз стрельбу вводили мы. Получилось, что мы пришли. Я один пришел. У нас пришло несколько человек, имевших боевой опыт. И мы несколько меняли. Что раньше отряд был фанатом рукопашного боя. Он и сейчас, в принципе, как бы. Но раньше вообще, вот, Витязь – это рукопашники. Очень сильные. Из Витязя вышли чемпионы вооруженных сил, инструктора вымпела по рукопашке, альфы. Очень сильная школа рукопашного боя. Ну, о чем говорить? Я сейчас не помню точно, то ли 15, то ли 17 бойцов и прапорщиков Витязя разогнали 3500-й вооруженный митинг в Мангане. Ну, там, в общем, в Средней Азии, на Манган или, я не помню сейчас точно, город. Перед этим этот митинг сожег автобус вместе с бойцами, по-моему, 4-го полка. там сгорело двое или трое бойцов насмерть. И тут выехал автобус наш, тоже ехавший просто мимо. Они ломанулись на него. И, знаете, получили так, что разбежались все. Ну, представьте просто положение. Дежурная группа «Витязи» – это порядка 20 человек, вооруженные легкие бронежилеты, шлема с забралами, щит-палка. Разогнали уже после развала Союза бунт, подавили бунт в стройбате. Порядка 350 людей нерусской национальности, вооруженных холодным оружием, которые требовали убрать офицеров и отправить их срочно домой. С поножовщиной, с избиением офицеров, ну, как положено. Вот 20 человек в течение там, 5 минут подавили бунт, разоружили, поставили их стройными рядами в готовности к отправке.
Давайте вернемся все-таки к афганской теме. На ваш взгляд, через 30 лет после того, как эта война закончилась, были ли ее цели достигнуты? Для чего она вообще велась?
Ну, начнем с того, что, на мой взгляд, войны не было. Войны. Вот я все-таки считаю, что война – это финская война, гражданская война, Великая Отечественная война. Здесь очень было все-таки странное положение, когда часть населения Афганистана, а в принципе все большие города, контролируемые советскими войсками, жили вполне мирной жизнью. Вокруг всех городов была устроена двойная зона безопасности. Зеленые, то есть афганские части и советские части. Все это перекрывалось, доступ боевиков прикрывался. Работали магазины, работали кинотеатры, работали школы. Именно при советской армии Бабрак Кармаль добился 100% грамотности вот населения на контролируемых областях, то есть городского населения. 100%, практически 100% детей ходили в школы. Кабульский великолепный был университет, институт. Построены были отличные дороги. Построены были те же вот каскад ГЭС на реке Кабул в сторону Джалабада. Там три большие ГЭС. Одну ГЭС, причем самую маломощную, скальную, без плотины, строили немцы, а две большие ГЭС, Цурубей и Наглу, строили наши. Была проведена полная электрификация того же Кабула, Джалабада. Это делали советские войска, делали советские специалисты. И при этом ожесточеннейшие боевые действия с уничтожением пленных, ну, вообще достаточно жестокие действия. Я не знаю, как это назвать. Боевые действия, да, но это не война. Это все-таки что-то своеобразное. И потом, мое личное мнение, если мы в тот момент, вот, во-первых, сперва бы 10 лет не стояли сами в Афганистане, а потом какое-то время еще не поддерживали, ну, практически до распада Союза афганские власти оружием, боеприпасами, топливом, весь этот тот навал на среднеазиатские границы, вал наркотиков был бы гораздо раньше. Он был бы тогда еще, в 90-е. Да раньше 90-х, вот в 70-е, в 80-е, да. Я не считаю, что нас там победили. У нас не было задачи победить. Пока там были советские войска, в зону их безопасности, в общем-то, не рисковал сунуться ни один маджахед. Они нападали на отдельные посты, они нападали на отдельные караваны, на отдельные колонны, на какие-то блокпосты. Но захватов городов не было. Они даже не рисковали это делать. Они знали, что получат такого, что не уйдут. Когда в Черных горах у Джалабада Гульбедин Химатьяр бросил в бой для проверки созданную им пехотную, горно-пехотную бригаду, порядка 6 тысяч, ее разгромили в Драбадан, в дребезги разнесли. Я считаю, что нужно было больше описывать эту войну и объяснять ее задачи тогда, чтобы не было вот этих идиотских вопросов сейчас. Войны не было. Когда в 1982 году погиб мой одноклассник, который был в Афгане десантником. Я не помню, единственное, какой части. Мне не верили. Как это? Там нет войны. Чего он там погибнет? Что, застрелился, что ли? Нет, погиб в бою. Такого не бывает. Не верили ли, что люди погибают? Вы же там строите, дороги прокладываете. Какая война?
Иногда задают вопрос, но если бы пришлось повторить.
Я бы пошел. Вы знаете, я все-таки военный человек. Я всю жизнь считал, что я должен защищать эту страну. А в Афгане это было делать очень просто. Вот здесь свои, здесь враги. Не нужно думать. Сейчас свои стали врагами. Очень многие. Тогда такого не было. Все-таки там мы были патриотами своей страны, в основной массе. У нас не было проблем. Командир отделения разведки – азербайджанец. Командир 2-го Василька – латыш. Замкомзвод 1-го взвода подносов – узбек. И его наводчик, его младший брат – узбек. У меня пулеметчик в корректировочной группе, русский, с Урала. А радиотелефонист, удмурт или вот что-то вот такое тоже. Ну и чего? Командир взвода, одного из взводов, я знаю, что сейчас полковник украинской армии, украинец. Ну и чего? Мы все были шурави. У меня однажды штатный переводчик батареи, таджик, чуть не прибил афганца, который сказал, вот, говорит, шурави, показывай на меня, а ты, говорит, наш, ты пушту. Он говорит, я шурави. Нет, ты пушту. Вы чуть не прибили, там еле оттащили.
Этот год, год 30-летия вывода войск и формального окончания войны для вас чем-то от прочих дат отличается?
Ну, круглая дата. Старая дата. Обидно. Все были молодые. А сейчас, говорят, больное малокровие. Нет. Ничем не отличается. Как таковой нет. Я считаю, что наша страна в свое время сделала огромную глупость, что не сделала из этой войны трамплин для повышения патриотизма в том числе, а потом практически подавила всякую возможность участия афганцев в патриотическом и военном воспитании и армии, и народа. И, в принципе, до сих пор особо ничего не делает. Я столкнулся с такой ситуацией, что мои умения и знания нужны в частных частникам, а не государству. И таких, как я, очень много. То, что мы сидим в музее, посвященном воинам-афганцам, это не заслуга государства. Это практически, можно считать, что частный музей, созданный частными лицами. На свои кровные деньги, на пожертвования таких же придурков, как они. Как это? Деньги тратят не на себя любимого, а на какой-то непонятный музей. На пожертвования товарищей. На вещи, которые присылают такие же убежденные в том, что это нужно люди. Если бы правильно себя вело наше государство, не задавали вопрос, зачем вы входили в Афганистан, почему вы убивали мирное население. Мы не убивали мирное население. Мы дрались с конкретным, хорошо вооруженным, отлично обученным противником. Причем дрались-то в основном не офицеры, дрались бойцы. 18-20-летние парни против 40-летних мужиков, обученных лучшими инструкторами Запада. И Востока тоже. Вот эти два узбека, брата, они во время одного из рейдов, выпустив 40 мин, весь запас кислорода, уничтожили группу наемников. Китайцы, арабы, негры, европейцы. Афганцев там не было. Мое мнение, что это было не зря. Другое дело, что нельзя было так заканчивать. Что, по большому счету, наше отчасти руководство предало тех, кто пошел за нами, кто воевал на нашей стороне в Афганистане из афганцев. Я знаю офицеров афганской армии, которые до сих пор живут в общежитии Академии имени Фрунзе, в Шайбе, так знаменитой, и говорят, что а из всего нашего рода остался я, жена и дети, которые родились здесь. Все, кто остался там, все погибли. Всех уничтожили. Это называется продали людей, в том числе, которые нам доверились. Это неправильно. Так не должно было быть. Можно было найти способы уходить оттуда, но присутствовать поставками вооружения, снаряжения, в том числе добровольцами, чтобы были люди, готовые оставаться там дальше воевать. Да я бы все время там остался воевать. На тот момент, да.
Благодарю вас за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Смелее подписывайтесь на канал и шире распространяйте ссылки на нашу видеопродукцию. Увидимся. Следите за нашими фотоновостями в Инстаграм. Наш телеграм-канал для оперативного информирования. Ваши вопросы и предложения отправляйте по адресу info@specinform.ru.